Действие шестое. Некий шевалье получает ответы на свои вопросы. Или смерть по имени Лепелетье. Ночь уходила. Над неровными черепичными крышами одиноко горела белая поздняя звезда. Тучи ушли, и над замерзшим городом раскинулось темное небо. Холодное, как и эта декабрьская ночь. Ночь месяца Фримера. Попелитка догорела, но я не двигался, глядя в приоткрытое окно. Белая звезда не отпускала, манила. Она казалась единственной реальностью среди черного, молчаливого города, похожего на сбывшийся ночной кошмар. Да и не было ли это все сном? Резкие контуры крыш медленно теряли очертания, таяли, покрывались серым туманом. Все исчезало. Оставалось лишь заснеженное поле, холодная земля и белая звезда надо мной. Предрассветные сумерки срывали нестойкий колдовской покров, оставляя лишь холодную, спокойную истину. Нет Парижа, нет черных крыш, нет холодной комнаты и погасшей свечи на столе. Есть только поле, Лионская дорога, голые тополя, идущие куда-то за горизонт. Я вернулся. Я никуда не уходил с этого страшного места. Мне просто пригрезилось. Я заставил себя встать, закрыть окно и зажечь свечу. Серый туман отступил, исчез за окном, за темными шторами. Все может быть. Я призрак, попал в царство призраков. Но даже если так, любое дело следует доводить до конца, а остальное уже не в моей власти. На стол лег чистый лист бумаги, и я, взяв перо, стал быстро записывать. Первое. Синий циферблат. Второе. Фарфоровая голубка. Барон де Бац. Третье. Николя Сурда. Уже не в первый раз меня посещала странная мысль. Мертвый, лишенный памяти, я делаю именно то, что должен был, останься я живым. Я шел по собственному следу, словно призрак, не решающийся покинуть знакомые места. Я уже не был прежним, и мои метания по чужому страшному городу, городу смерти, становились все более бесполезными. Синий циферблат. Может, там ничего и нет? Может, и это фантомная боль, ненужные обрывки исчезнувшей памяти? Впрочем, круг замыкался, и я чувствовал, скоро развязка. Так или иначе, но все для меня кончается. Серое небо было близко. Только протяни руку. Рассвет пришел как-то незаметно. Спать не тянуло, хотя я всю ночь не сомкнул глаз. Сквозь ставни нехотя сочился бледный утренний свет, и ночные призраки на время оставили меня. То, что я делаю, бесполезно, но иначе поступить просто нельзя. Шаги я услыхал издалека, легкие, быстрые, но неровные, словно человек то и дело оступался. Кто-то вошел в ворота, остановился под моими окнами. Я застегнул камзол и, не особо торопясь, превратил листок с адресами и фамилиями в серый пепел. То, что ранний гость спешил ко мне, сомнений не было, но я не собирался следовать примеру прежнего квартиранта. Наверное, гражданин Марат был мастак лазить по неровным черепичным крышам. Впрочем, и это его не спасло. Мне же опасаться нечего. Шаги уже были на лестнице. На миг они замерли перед дверью, и я представил, как гость ищет молоточек, висевший на медной цепочке слева от входа. Когда послышался первый неуверенный удар, я шагнул к двери. «Вы?» «Странно. Я еще не потерял способность удивляться. Впрочем, отвечать гражданка Тома не стала. Она даже не подняла головы, и стекла ее очков внезапно показались мне погасшими и мертвыми. «Ваш адрес дал мне Шарль. Мне можно войти?» Даже голос стал другим, тусклым и безнадежным. Я вдруг представил, как говорю «нет», и девушка безмолвно поворачивается. «Заходите! Правда, у меня нет ни чая, ни кофе», — произнес я как можно веселее, хотя уже понимал, что мой наигранный оптимизм бесполезен, даже хуже. «У вас есть водка?» Она глядела куда-то в сторону, старательно пряча взгляд. Разыгрывать роль весельчака не имело смысла, и я посторонился, пропуская Юлию в комнату. Шляпка полетела прямо на пол. Рука дернула верхнюю пуговицу пальто. Я попытался помочь, но она резко рванулась, словно я прикоснулся к ране. «Не смейте! Не смейте меня трогать!» «Юлия!» — растерялся я. «Помилуйте!» «Вы что, не видите? Я грязная! Грязная!» Мелькнула и пропала нелепая мысль, что девушка явилась прямиком из мертвецкой, забыв вымыть руки. Юлия сбросила пальто и опустилась на стул. «Франсуа, я же просила!» «Ах, да!» Я плеснул граппу в глиняную кружку. Иной посудой обзавестись не удалось. Девушка выхватила ее из моих рук, резко выдохнула, отпила и зашлась в кашле. «Ну и дрянь! Что вы там курите? Дайте, дайте скорее!» Я открыл коробку с попелитками. Юлия наугад выхватила одну, повертела в руке. «Нет! Что за мерзость? Не буду. Франсуа Ксавье, не смейте на меня смотреть!» Хотелось спросить, что с вами? Но я уже понимал, такой вопрос ничего не даст. «Юлия», — осторожно начал я, — «Альфонс, он жив?» Она быстро кивнула. «Да, процесс через 3 дня. Франсуа, я догадываюсь, на что похоже мое поведение». «Помилуйте», — попытался вставить я, но девушка резко мотнула головой. «Дайте сказать, я веду себя как ненормальная, но я и есть ненормальная. Мне некуда идти. И еще граппу?» «Молодой иракез жив. Значит, в любом случае не все потеряно». Немного успокоившись, я налил еще полкружки, и Юлия, выпив залпом, откинулась на спинку, сняв бесполезные очки. «Ну и гадость! А, нет, не поможет. Мне надо искупаться в спирте. Нет, и это не поможет. Простите, ради бога. Только не прогоняйте. Не могу никого видеть. Кажется, все знают и тыкают в спину пальцами. Господи, как это омерзительно!» Я закурил и отошел в сторону. Что бы ни случилось, ей следует выговориться, иначе будет еще хуже. Было ясно, она на пределе. Еще немного, и нервы не выдержат. Внезапно Юлия рассмеялась, нервно и хрипло. «Никогда не думала, что все это так, так мерзко! Мне казалось, что профессия врача все же делает людей более, ну, не знаю, циничными, что ли. А я, как горничная из хорошего семейства...» Смех оборвался, девушка застонала и внезапно закрыла лицо ладонями. «Наверное, это называется истерика. Франсуа, пожалуйста, не смотрите на меня. Я, конечно, зря сюда пришла, но мне стало страшно, и я не могла». Она резко встала, подошла к окну и, рванув ставню, глубоко вздохнула. «Душно. Что вы, никогда не проветриваете? Что вы за человек, Франсуа Ксавье? Иногда вы можете так разозлить». Я не сдержал усмешки. Благо, девушка стояла ко мне спиной. Пусть говорит. «Ладно, слушайте». Она вновь присела и, схватив ни в чем не повинную попелитку, бросила ее обратно в коробку. «Все равно, я должна кому-то рассказать. Можете, если хотите, смеяться, только потом, не при мне. Наверное, со стороны это действительно смешно. горничная впала в истерику. Она помолчала, затем резко мотнула головой. «Ладно, слушайте исповедь горничной. Альфонс мне как-то читал одну пьесу, немецкую, кажется. Очень похоже, только я не умею произносить монологов. В общем так, я говорила с Дантоном, говорила с Шаметтом, знаете такого?»
«Прокурор коммуны», — кивнул я. «Кажется, он не любит гражданина Дантона».
«Не любит. Но сказал то же самое, только не так вежливо. У Альфонса нет ни малейших шансов, никаких. Понимаете?»
Она перевела дыхание, схватила кружку, но тут же отставила ее в сторону.
«Нет, пока не буду. Слушать исповедь пьяной горничной будет совсем омерзительно. Тогда я спросила, что можно сделать?» Странно, но гражданин Шамет был очень откровенен. Он сказал, что единственный шанс — отложить процесс. Если Альфонса не будут судить вместе с остальными, то пройдет еще несколько дней, может, недель. О нем могут попросту забыть. Многие брессатинцы сидят уже полгода. Их не трогают.
Я вновь кивнул. Кажется, Вильбо упоминал об этом. Но не все из друзей Брессо были знакомы с убийцей Марата.
К сожалению, список уже утвержден. Чтобы его изменить, нужно решение какого-то из комитетов.
И это было известно. Более того, на это я и делал расчет.
Тогда я вспомнила. У отца был знакомый. Его сын сейчас довольно известный политик. Он... Нет, не буду. Кто он, не так важно. Но это в его силах. Я пошла к нему.
«Он требует денег?» — понял я. «И много?»
Она улыбнулась жалко, растерянно. «Денег? О чем вы, Франсуа? У вас плохо с воображением. Деньги ему не нужны. Он человек очень богатый, хотя и якобинец. Между прочим, дворянин. Не понимаете?»
Я понял. Все понял. Богатый, преуспевающий. Ему не нужны деньги. Да и какие деньги у доктора Тома?
Горничная пришла к графу просить пощады для своего жениха. Кажется, в той пьесе было именно так. Ну, а граф... Нет, граф, по крайней мере, в той пьесе все-таки удостаивает горничную целого монолога. А этот... Этот не стал зря тратить времени. Он засмеялся и просто приказал мне раздеваться.
«Хватит!» — не выдержал я. «Юлия, не надо!»
«Нет, я должна. Я не могу держать это в себе. Надеюсь, вы все забудете, Франсуа. И меня, и то, что я говорю, но я должна». В общем, горничная не решилась спорить с графом. Граф обещал. Твердо обещал, если она будет покорной. Что ж, горничная была покорной. Очень покорный, а граф оказался чрезвычайно изобретателен. А потом к графу зашли друзья.
Она резко наклонила бутыль, граф полился на стол. Я поспешил подойти, но Юлия дернула рукой.
«Не надо. Потом. Я не очень понимаю, что я делаю. Знаете, я лечила одну проститутку из Пале-Рояля. Она любила откровенничать. Так что могу сравнить. Я хуже проститутки. Они не позволяют такое. Во всяком случае, не все и не всегда. Этот тип живет на пятом этаже. Когда они сделали, так сказать, перерыв, я подошла к окну и хотела броситься вниз, голой, как была. Но я надеялась, что он все-таки поможет. Я не могла даже умереть. Вы понимаете, Франсуа, что такое, когда нельзя даже умереть?»
«Да», — вырвалось у меня.
«Понимаю». «Нет, не понимаете, Франсуа Ксавье. Окончилось все так, как в трагедии, как в водевиле. Когда их фантазии иссякли, мне надавали пощечин и выкинули за дверь. А вслед кинули одежду. Вот и все. На прощание этот молодой человек посоветовал мне отдаться Сансону. Сказал, что у меня теперь есть некоторый опыт. Ну, а если я пожалуюсь, то он для начала сдаст меня в полицию, и там меня высекут за проституцию. А если не уймусь, отправят в консьержери.
Как его зовут? Я встал и подошел к вешалке, где висел плащ. Его имя.
Вы его убьете?
На лице Юлии мелькнула горькая улыбка. Да, кивнул я. Убью. Странно. Еще совсем недавно казалось, что моя рука уже никогда не сожмет эфес шпаги. Таким, как я, убивать нельзя. Но сейчас я понимал Антуана Пари.
«Вы хотите отомстить за поруганную невинность?»
Юлия с трудом встала и шагнула ко мне.
«Бросьте, Франсуа Ксавье! Сейчас не времена Генриха Третьего. Вас просто отправят на гильотину. И не для того пришла я к вам. Просто мне надо было с кем-то поговорить. И надо будет помнить, чувствовать. Каждый миг, каждую секунду. Но ведь Альфонсо это не спасет. Франсуа, сделайте что-нибудь. Мне все равно, кто вы. Тайный роялист, агент комитета безопасности, рыцарь, который поехал за Граалем и заблудился. Помогите, ради Бога. Ведь вы верите в Бога, я знаю.
Она замолчала, но я не спешил с ответом. Обнадежить легко, но тем страшнее будет разочарование. Она готова схватиться за соломинку, но я плохая соломинка. «Почему вы думаете, что я из ведомства гражданина Вадье?» — поинтересовался я самым спокойным тоном. «По-моему, я не давал повода». Она усмехнулась сквозь слезы.
«Я виновата. Когда Альфонса арестовали, я почему-то подумала, что вы... И потом, когда вы так быстро вернулись из Сен-Пелажи... Извините, Франсуа. Демулен сумел узнать. На Альфонса донесли его знакомые из театра Фейдо. На вас тоже донесли. Хозяйка гостиницы, кажется. Вот такая я плохая, гражданин Люсон. Теперь я сказала все».
«Спасибо», — кивнул я. «Менее всего хотелось быть в ваших глазах секретным осведомителем». Бумага, лежавшая во внутреннем кармане, внезапно стала жечь грудь. «Нет, я не шпион, не национальный агент Шалье, предавший и убивший Руаньяка. Но всей правды я тоже сказать не мог. Слишком страшна и невероятна эта правда». «Сейчас вы выпьете еще пару глотков и ляжете спать. Я запру вас. Сидите тихо и никому не открывайте. Потом я вернусь и отвезу вас домой. Вопросы?» Юлия покачала головой. «Нет. Сейчас вы поможете мне найти фиакр. Я сама поеду домой и буду долго мыться. А потом буду реветь, пока не засну». «И не вздумайте спорить, Франсуа Ксавье. Из вас получается хорошая нянька, но сейчас мне не нянька нужна. Вы не ответили мне».
Я вздохнул. Лгать не хотелось.
«Хорошо, Юлия, слушайте. Сейчас я поеду к одному очень большому якобинцу и попытаюсь обменять голову на голову. Мне могут не поверить». Могут даже арестовать, но я сделаю, что смогу.
«Голову на голову?» — вскинулась она. «Что вы такое говорите? Чью голову?»
«Еще не знаю. Я заставил себя улыбнуться. Может, мне просто удастся их обмануть, как паршивому купцу на большой ярмарке». Молчаливый лакей в богатой ливрее по-хозяйски оглядел стол,
смахнул салфеткой невидимые пылинки и бесшумно удалился. «Начнем с бисквитов», — гражданин Вадье усмехнулся. «Контрабандные, но совсем свежие. Бисквиты предпочтительно макать в вино. Любите подогретое вино?» На этот раз на председателе комитета общественной безопасности не было парика, и короткие седые волосы делали его еще более похожим на Вольтера. Не знаю, любил ли Вольтер вино и испанские бисквиты, но во всяком случае и дом его, и стол были куда поскромнее. Гражданин Вадье явно питал склонность и к старому серебру, и хрусталю, и к китайскому фарфору. Граждане и кабинцы не переставали удивлять. «Очень хорошо. Очень хорошо, что зашли, гражданин Шалье». Тонкая рука подняла крышку одного из блюд. Ноздри жадно втянули воздух. «Отменно! Отменно! Жан сегодня постарался. Очень скучно завтракать одному». «Завтракать я совсем не собирался». Но с порога был схвачен и усажен за стол. Спорить не хотелось. Повод еще найдется.